В эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе программа «Персонально ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня «Персонально ваш» — основатель банка «Восток», бывший кандидат на должность главы Башкирии Рафис Кадыров. Рафис Фаизович, добрый день.
Добрый день.
Мы работаем в прямом эфире. Трансляция на Ютубе также ведется. Можно там посмотреть на нас или в онлайн-чате что-нибудь написать, вопрос или реплику. Также можете общаться с нашими другими слушателями. Как правило, там своя атмосфера возникает. Так что подключайтесь. Это же можно делать, общаться с нами. Я имею в виду с помощью смс-сообщений, сообщений в Телеграме и в WhatsApp по номеру телефона +7 927 304 10 51. Рафис Фаизович, вы неоднократно принимали участие в избирательной кампании, так скажем, и наверняка знаете изнутри все, как это устроено. Поэтому сегодня наше интервью я бы хотел начать с темы предстоящих сентябрьских выборов в Горсовет и в Госдуму. И ваше мнение узнать по этому поводу. Давайте, наверное, начнем в целом со списка кандидатов от «Единой России», потому что итоги внутреннего голосования этой партии были подведены довольно давно уже. И так оказалось, что в лидерах оказались люди, так называемые парашютисты, как спикеры их любят у нас называть, люди, которые никак до этого не были связаны с Республикой Башкортостан. Наталья Орлова, например, все эти люди в основном из Москвы, и почему-то они набрали огромное количество голосов участников праймериз «Единой России». Почему так получилось, на ваш взгляд, и в целом как вы оцениваете, что такие люди могут стать депутатами от Башкирии?
То, что вы сказали, что неоднократно участвовал в выборах, это говорит просто: я один из политиков Республики Башкортостан. Как назвать его — оппозиционным, не оппозиционным? И я, наверное, так он буду до конца своей жизни, пока буду жить на земле. А то, что происходит в сегодняшний выбор, я даже в начале предвыборной кампании принял решение, посмотрел свой календарь и думаю, можно в отпуск ездить, можно в предвыборную кампанию поучаствовать. Решил поучаствовать. Готов был участвовать по 4-му избирательному округу, который в 16-м году участвовал. Mm-hmm. Я остановился на том уровне, когда понял, что как будет идти предвыборная кампания. У нас здесь большой опыт, когда выборы будут идти 3 дня, потом будут электронные выборы. Это выборы фактически уже фальсифицированы. Я принял решение о том, что это бессмысленная трата времени. То есть участвовать в этих выборах — бессмысленная трата времени со стороны кандидата. Но это не говорит, что избиратели не должны участвовать. Избиратели, наоборот, должны участвовать максимально. Потому что хотя бы для того, чтобы показать, что есть избиратели. А избирательный процесс сразу запланирован на фальсификации. Результаты будут так, как уже список утвержден в Кремле. И поэтому какая разница, кто там сегодня, в каком округе нам представлен. Это все люди, которые обслуживающие определенную группу людей, которые сегодня находятся в Кремле. От народа это не зависит. Мы просто вынуждены наблюдать. И сколько лет еще будем наблюдать? Не знаю, как Бог уже даст. Потому что диктатура, которая сегодня в России установлена, она очень агрессивная. Если 450 человек избирается, все люди утверждаются в Кремле. Если в Кремле не утверждается, то их не устанавливают просто. Все партии, которые сегодня называются правящие, оппозиционные, тоже полностью находятся под контролем. И просто мы, особенно уже люди, которые имеют... Мы вынуждены наблюдать, насколько низко нас опускает как избирателей. То есть они нам поставили такие условия, что Во-первых, невозможно выдвигаться людям, которые в оппозиции находятся. Во-вторых, партии, которые тоже так называемые оппозиционные, когда кандидатов выбирает, ставит определенные условия, основном это финансовые условия. Если кто-то там, неутвержденный с Кремля там по списку людей, они должны платить таксы где-то 35 миллионов рублей. Это минимальная такса для того, чтобы участвовать в выборах. Ну, те партии, которые бедные, ну что поделаешь, они пониже просят там. Но вы можете любого из кандидатов спросить, который как бы, ну, непривычный, то обязательно они платят.
Хорошо, но все-таки вы участвовали в выборах.
Как же так в республике какие-то пришельцы из других точек назначаются, значит, мы их заслуживаем. Народ республики, суверенной республики Башкирии, заслуживает того, что они потеряли весь суверенитет, и сейчас даже кандидатов в Московскую Госдуму нам назначают, что в России так и существует, но в республике, что у нас, думаете, нет кандидатов заслуживающих? Есть, но нужны люди, которые из Кремля. Ответил на вопрос?
Да, но у меня есть несколько уточняющих все-таки по вашей позиции высказанной. Во-первых, да, вы говорите, что любой кандидат, который кажется странным, что он в целом стал кандидатом, да, он, вероятно, какие-то, в общем, договоренности, в том числе финансовые, есть. Но вы все-таки тоже участвовали в выборах, и в 2019 году вы являлись кандидатом на должность главы Башкирии. Значит ли это, что вам тоже пришлось достигнуть каких-то договоренностей с кем-то?
Вы что, не знаете, что ли? Мы просто купили подписи. Все подписи, которые нужны для того, чтобы кандидация главой республики, это подписи из депутатов. Помните, закон приняли такой? Главы республики рекомендации получает как бы подписи от депутатов, которые существуют. Все подписи, которые я сдал для регистрации на выборы главы республики, мы их купили. Купили у «Единой России».
Сколько это
все
стоило?
Все подписи партии, депутаты от «Единой России».
Сколько
только
это стоило?
Только 2, по-моему. Сколько заплатили? Ну, заплатили мы немного, несколько миллионов рублей, но это была сделка оптовая.
Сделка? То есть что-то и вы тоже, да, предоставили потом?
Я предоставил партии, которая меня выдвигала, а партия купил.
Угу. Хорошо.
Я просто перечислял деньги на счет себе предвыборной кампании. Поэтому все выборы главы республики фальсифицировали. То есть мы участвовали. Ну, мы участвовали, получается, от партии «Единая Россия». Я это узнал, когда мы уже сдали подписи. Если я знал бы сразу, то я не стал бы участвовать.
То есть вы хотите сказать, что все люди, которые были в бюллетене указаны в качестве кандидатов на выборах главы Башкирии, это люди, которые заплатили за это деньги?
Я не могу так сказать. Я могу сказать то, что все люди, которые участвовали, может быть, кроме КПРФ, я не могу это сказать, получили подписи депутатов от «Единой России». Они же в списке лежат в Центре избиркоме. То есть уже выборный процесс глав республики фальсифицирован. То есть создали ситуации, когда только те люди, которых утверждает, могут участвовать на выборах. А утверждает в Кремле. Мальчики и девочки сидят. Да, птичку поставить, значит, ты можешь поучаствовать.
Рафис Фаизович.
Меня, по всей видимости, для массовости, чтобы много народа, чтобы пришло.
Рафис Ваизович, а вы понимаете, вы сейчас признаетесь фактически в покупке голосов депутатов для выдвижения на выборы, да, как вы говорите?
По этому вопросу я заявление прокурору отдал. Прокуратуре республики лежит заявление кандидата главы республики о том, что он регистрировался купленными.
Но вы же уже купили на тот момент, то бишь вы уже совершили это действие.
Не я не совершил, партия совершила.
Угу. Родина.
Ну, Родина там другая, какая разница. Другой системы нет. В республике нету депутатов столько, чтобы можно было выдвигаться на выборы главы республики. Закон сразу поставлен таким образом, принятый в России, что это мошенничество. Закон, который издан, как выбирается глава республики, уже мошенничество. По-другому невозможно, потому что откуда оппозиционных партий есть столько голосов, чтобы выдвинуть и собрать там чуть ли не 6 тысяч голосов, подписи получить. Сколько там подписи нужны? Угу. Столько депутатов в республике нет. Есть только депутаты от «Единой России». Значит, сразу «Единая Россия» создана система, чтобы эти подписи были куплены. Когда я узнал, что как произошло мое выдвижение, я заявление подал прокурору республики. А прокурор республики промолчал. Не будет же он судиться партии «Единая Россия». Ответ устраивает?
Хорошо, да, все в целом понятно. Вы знаете, но есть такие депутаты, кандидаты сейчас, да, это Гаджимурат Омаров, например, из «Справедливой России», который сейчас является действующим депутатом от Башкирии, и по мнению некоторых наших спикеров, у него некий конфликт с руководством Башкирии, и поэтому не хотят якобы Гаджимурата Омарова видеть депутатом от нашей республики, и какие-то определенные ограничения ставят. Но это мнение все-таки наших спикеров, да, нужно эту информацию проверять. Но опять же, вот я, например, могу привести в пример эфир. Я проводил программу «Ищем выход», и у нас был представитель партии «Единая Россия» Шамиль Валеев и сам Гаджимурат Омаров. И вот и во время эфира тоже у них некая дискуссия, знаете, такая возникла. Все-таки, получается, «Справедливая Россия» где-то хочет своих депутатов провести, а руководство республики не дает. В таком случае можно же сказать, что, может быть, какая-то конкурентная среда есть. Не все депутаты, может быть, так скажем, купленные, да, заранее, так скажем, назначены.
В данном случае нельзя сказать, что депутаты купленные. Депутаты не купленные. Система выборов Россия создана таким образом, чтобы Россией могли управлять воры во власти. Бандитская организация, которая правит Россией. Выборы полностью созданы для того, чтобы можно было управлять Россией в той ситуации, в которой Россия находится. Когда люди нищие, не могут нормально питаться, как-то же надо управлять. Это все заранее подготовленный законодательный процесс. А депутаты, они как бы в данном случае, как бы, я во всяком списке сегодняшних кандидатов не вижу ни одного кандидата, который действительно был бы республиканской партией или лидером политики.
Хорошо. Я напомню нашим слушателям, вы слушаете программу «Персонально ваш», а персонально ваш сегодня основатель Банка «Восток», бывший кандидат на должность главы Башкирии Рафис Кадыров. Рафис Фаизович, и правильно ли я понимаю, что когда вы говорите, что нашей страной управляет бандитская группировка, вы имеете в виду в том числе и президента Владимира Путина и его окружение?
Ну, я не имею права говорить, что президента или кого-то еще конкретно. Так? Хотя сегодня средства массовой информации идет разговор, что испанская генеральная прокуратура собирается возбудить уголовное дело против кого-то за преступление определенное. Но это международные суды и так далее. Я могу сказать только одно. Власть в России сегодня — это бандитская система.
Хорошо. Есть партия «Яблоко», например, да, на которую многие надеются, что все-таки получится этой партии преодолеть 5-процентный барьер и какое-то иметь представительство в федеральном парламенте. У нас возглавляет региональный список от Республики Башкортостан и Оренбургской области региональный список «Яблоко» Кристина Абрамичева. Там же есть Ильнур Салахов, который на протяжении уже многих лет в Нефтекамске активную деятельность от имени партии в том числе ведет. Скажите, это тоже люди подставные или все-таки действительно вот среди них есть те, за которых вы бы могли, например, проголосовать, если бы, допустим, институт выборов у нас работал идеально?
Значит, смотрите, я на них увидел какую-то карикатуру. Путин подходит к дверям, шкаф открывает, а там Явлинский стоит. Угу. А в шкафу на... То есть партия «Яблоко» — это архив, который появляется из шкафа во время выбора. Партия «Яблоко» — ничего не стоящая партия, которая скоро исчезнет. Поэтому говорить, что он наберет 5%, не наберет он 5%. Хорошо, если 2-3% наберет по всей России. Нету этой партии ни политического движения.
Так, вы что имеете в виду под словом «нет этой партии»? Вы имеете в виду, что у них нет электората, что у них нет... Чего у них нет?
У них нету такой партии. Это как бы концертная группа, которая во время выборов появляется.
То есть это некий сателлит «Единой России», вы хотите сказать, как и другие партии некоторые?
Я думаю, что в ближайшие годы они исчезнут просто. Если исчезнут, не исчезнут, будут как объединяться и так далее, как в последних выборах вот произошло объединение.
Ну, то есть, я так понимаю, вы довольно пессимистично смотрите на будущее России?
Нет, я не смотрю пессимистическое будущее России. Россия вполне вероятно будет процветающей, как только Кремль будет освобожден от бандитской группы.
Угу. Хорошо.
Кто сможет освободить верховную власть и переизбирать нормального президента в следующий срок, а не диктатора, который 20 лет сидит уже на месте. В России будет восстановлен в течение 5-6 лет, он будет процветающей страной. Изоляция международная исчезнет. Пока в Кремле сидят те воры, которые миллиардерами стали на приватизации и так далее, мы будем находиться в той ситуации. А если они еще будут долго сидеть, то народ будет нищать и все. Сейчас зависит от одного человека и его окружения. Нравится нам или не нравится.
Скажите, все-таки авторитарный режим, да, и мы, если посмотрим на историю авторитарных режимов в разных уголках нашей планеты, то увидим, что они довольно редко, почти никогда безболезненно для общества, для народа этой страны не исчезают. То есть есть некий все-таки длинный, так скажем, путь между авторитарным режимом, его падением там, и установлением истинной демократии, так скажем, да, или ближе к истине. Все-таки вы говорите, что восстановится Россия в течение 5-6 лет. Разве это возможно, учитывая, насколько сейчас эта система крепка, и крепка ли она, да? Это все-таки мое мнение. И насколько она долго формировалась?
Вы меня чуть-чуть неправильно поняли, или я неправильно выразился? Я сказал, Россия станет и восстановится в течение 5-6 лет, как только в Кремле другая партия придет, другие группы людей придут. Люди патриотически настроенные, люди демократически настроенные, люди разумные. А когда там сидит организованная преступная группа, Россия будет падать и падать. Сколько они посидят? 5 лет, 3 года, 10 лет? Нельзя говорить. Пока система кремлевская, воровская система не изменится, Россия будет находиться вот в такой ситуации, как находится. все будет хуже и хуже и хуже.
Мы сейчас на несколько минут уйдем, послушаем федеральные новости и вернемся во второй половине часа. Я напомню, персонально ваш сегодня основатель Банка «Восток», бывший кандидат на должность главы Башкирии Рафис Кадыров. Мы продолжаем эфир программы «Персонально ваш» на «Эхе Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня в гостях основатель Банка «Восток», бывший кандидат на должность главы Башкирии Рафис Кадыров. Рафис Фаизович, в первой половине вы упомянули некие группы олигархов, которые сейчас, так скажем, находятся в политической элите, являются этой политической элитой в нашей стране, можно сказать. Все-таки вы тоже бизнес свой развивали в 90-е годы, когда многие из этих олигархов, богатых людей, формировались, зарождались и так далее, набирали капитал. Что пошло не так? Что стало с другими? То есть, если мы говорим об олигархах, конечно же, мы не имеем в виду, что их очень много, да? Но бизнесом пытались заниматься многие. Что с этими людьми произошло сейчас? И каков бизнес сейчас в России?
Вопрос такой интересный. Вы хорошо слышите?
Да, да, я вас слышу. Говорите, пожалуйста.
Я в 94-м году был приглашен в Соединенные Штаты и прошел определенное как бы собеседование, учебу, что ли. И там мне дали материал о Генри Форде. Он был любитель, наверное, такой, как я, бизнесом занимался и писал книги. Mm-hmm. Я был шокирован, прочитав то, что было в 1920 году написано. Величайшим человеком, который зовут Генри Форд, который заводу Форда, машины Форда создал. Он написал: в 1920 году, у нас еще гражданская война только начиналась, он написал, что вы думаете, что революция в России создана для того, чтобы уничтожить капиталистов? Нет, он сказал, нет, революция совершена для того, чтобы уничтожить русских капиталистов, заменить его капиталистами из нашей страны, определенного круга. То есть человек в 1920 году, когда у нас революция происходила, описал, что революция делается для того, чтобы уничтожить российских капиталистов, чтобы заменить его другими американскими капиталистами определенной национальности. Ну и что? В 1991 году то, что написал Генри Форд, осуществилось. Все, что бы не принадлежало вот этой группировке, тем или другим способом было уничтожено. 2500 банков, которые были созданы башкирами, татарами, русскими и другими национальностями, были уничтожены, заменены банками, принадлежащие тем, которые служат американским капиталистам. Что-нибудь еще хотите? Мы прошли, начиная революции, исторический процесс, чтобы уничтожить российских, русских капиталистов, хороших фермеров, колхозников, раскулачивание для того, чтобы освободить 1/6 часть земного шара, чтобы там потом правили определенные группы людей, нынешние называются олигархами. Вы посмотрите их фамилии. Еще вопросы будет?
То есть вы хотите сказать, что сегодня в политической элите находятся американские капиталисты?
Определенные национальности. И в Кремле тоже они же находятся.
Но мы ведь...
В центральном... находятся. То есть произошло захват, долгоиграющий захват территории России и ограбление, уничтожение промышленности. Посмотрите заводы. Оглянитесь, Уфе только, сколько у нас заводов прекрасных было. Где они сейчас? Гидравлика работает? Рабочих выгнали, заводы закрылись. Это по всей России. И это долгоиграющая политика по захвату России. И заодно и его автономных республик.
Ну, уничтожение,
где не нужны экономики, где не нужны банки, которые, где не нужно предприятие и ограбление этого. Заводы распилили все для того, чтобы металлолом продать и деньги вывести за рубеж. Еще вопрос есть по этой теме?
Есть. Все-таки, смотрите, если мы посмотрим на риторику государственную, этой самой политической элиты, у нас все-таки некий конфликт есть с Соединенными Штатами Америки. Вы хотите сказать, что этот конфликт искусственный?
Это спектакль. Я несколько лет тому назад, в 2012 году, что ли, написал книгу, называется «Россия без головы». И в первых 40 страницах описано, что происходит, какая политика делается, почему Республика Башкортостан превращает в нищую республику. Когда я создал им больше триллиона долларов капитала населению. Вот и все. Они превращают огромную страну в нищую. Создают пенсионные реформы, уничтожают население. Народ уничтожает. Уничтожает то, что было создано для того, чтобы ограбить эту страну. Единственная цель – ограбить страну. Если что-то работает, то работает только то, что контролируется так называемой американской группировкой. А там конфликт. Спектакли, кто там за, кто против, это для того, чтобы играть игру.
А вы знаете, когда вы в первую половину...
Промышленность уничтожили, банки уничтожили, собственность. Угу. У коллег кто еще остался?
Да, Рафис Фаизович, в первой половине передачи вы говорили, что если политическая элита России поменяется и в Кремле будут другие люди, то в течение нескольких лет Россия, так скажем, изменится, да? При этом вы, например, упомянули, что откроется для остального мира. Ну, если вы сейчас говорите про то, что некие американские капиталисты здесь все выкупили и все распродали, то зачем нам открываться миру тогда?
Вопрос заключается в том, когда страной правят люди, которые находятся только для того, чтобы стать миллиардерами, богатыми, грабить эту страну, страна не будет работать. У нас в стране не существует законов нормальных. Правоохранительная система, налоговая система, правительство. У нас существует бандитская, фашистская система. Люди не могут работать, бизнес не могут работать. Как в Башкирии, так по всей стране. Условий работы нет. Невозможно, бизнес не может кредитоваться, бизнес не может получить инвестиции. Налоги бесчинствуют, нет предела. Один из требований испанской прокуратуры о том, что захват компании, которые принадлежали соучастию иностранного капитала, использованием налоговой службы России. Вы что, в реальном мире не живете? У нас беспредел. Беспредел для того, чтобы создать ситуацию, чтобы народ не мог нормально жить. Она идет во всех уровнях. Еще есть вопросы?
Есть такая Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России. Она уроженка Башкирии. Она тоже американский агент?
Она? Она подчинена ФРС США. Центральный банк сам находится под контролем. А Набиуллина моя землячка. Она, наверное, даже мои книги читала, записки банкира когда-то. Но сегодня она находится под уголовным расследованием. Против него я подал заявление о возбуждении уголовного дела совместно с Центральным банком. Документы находятся в интернете, можете посмотреть. То есть женщина, которую вы называете, мною обвинен в измене Родины, предательство и финансирование организованной преступной группы, создание террористических групп. Что еще хотите?
Хорошо. Фигура Алексея Навального. Хотелось бы ее обсудить тоже, потому что мы привыкли, что государственная пропаганда российская как раз называет его, его сторонников в основном людьми, которые получают, вероятно, деньги из-за рубежа, потому что некоторые структуры, связанные с Алексеем Навальным, у нас теперь являются признаны российскими властями иностранными агентами. Ваше отношение к Навальному?
Ну, Навальный сидит в тюрьме. Так. Навального пытались убить. Так. Навальный – личность, который как… Дай Бог он, чтобы остался живой и вышел на свободе. Это один из вероятных кандидатов в президенты России. По своему статусу. Если бы выборы проходили в нормальной стране. И… Я не знаю, кто из российских политиков мог бы свободных, честных выборов выиграть у Навального. А то, что кто его финансирует, кто его там содержит, если бы действительно то, что вы говорите, было бы правдой, это все бы звучало во всех средствах массовой информации. Лежали бы документы в интернете. Вот так-то, так-то. Навальный просто человек... Один из политиков оппозиционных. То, его, то, что его судьба так сложилась, не повезло парню. Он мог быть очень хорошим политиком. Но оказался где-то он ошибку совершил в бизнесе. В бизнесе всегда могут ошибку совершать. Он совершил ошибку, за это сейчас используя посадили. Меня как-то на днях спросили, Рафис Фаизович, что же вас-то тюрьму не сажают? Навального посадили, а вот вы такой никак не можете. А я сказал единственное, что меня в банке обслуживало 450 юристов и финансистов там были. Они все операции контролировали. И я не украл ни одного рубля денег или присвоил. Просто я не совершал никаких преступлений. Если бы политическая система нашла бы за эти годы хоть один рубль преступления, которое я совершил, я бы пожизненно сидел. Или меня в тюрьме убили бы. Поэтому Навальному просто в данном случае не повезло. Я молюсь за него, чтобы он остался в живых, и в российском политическом арене появится действительно заслуженный человек. Прошедший огонь и воду, останется только медной трубой.
То есть вы видите Алексея Навального в роли президента России? Вы бы голосовали за него?
Несколько месяцев тому назад 100 миллионов человек просмотрели его маленький ролик. Помните? Про дворцы. Помните, да?
Дворец Путина, да.
100 миллионов человек просмотрело. И как вы думаете, после этого, если он остался на свободе, 100 миллионов человек за кого бы голосовали? За Путина или за него? Конечно, за Навального бы проголосовали. Хотя Путина тоже многие поддерживают, особенно женщины, заколдованные, которые не могут думать, что за он человек. И его окружение, что за человек, люди.
Ну, по поводу особенно женщины, это, конечно, довольно странно звучит. Но хорошо. Вы знаете, если посмотреть на результаты опроса социологического исследования, точнее, Левада-центра, который российские власти тоже считают иностранным агентом, они задавали вопрос респондентам своим, справедливо ли решение суда в отношении Алексея Навального, из-за чего он сейчас находится в месте заключения, в месте лишения свободы. И если посмотреть на возрастную социальную группу 55+, то там больше половины респондентов считают, что это решение скорее справедливое. И большое довольно количество, больше 30% даже из молодых людей тоже считают, что это решение, вероятно, справедливое. Это что, социологический опрос какой-то фейк или действительно ситуация такая, что многие просто мыслят вот таким образом?
Знаете что? Мы живем в эпохе, когда мы входим в новый вид жизни. Мы вводим виртуальный мир. Мы становимся людьми другого поколения. Сознание людей в основном контролируется. Невозможно против системы государственной власти, который тратит триллионы долларов на самопиар, пытаться пиариться, не имея этих денег. То есть мы живем в эпоху государства. Дай Боже, что Бог нам помог и убрал этих людей. Никто из оппозиционных политиков их не уберет. Вот Бог может убрать, можем только молиться. А пока в Кремле будет сидеть эта бандитская группировка, не будет России ничего хорошего. Как внутри России, так и в международной политике.
Хорошо, вы знаете, но все же хотелось бы тоже про Башкирию подробнее поговорить, конкретно про нашу региональную политическую элиту. Муртаза Рахимов, вы как раз, как бы, вы помните, естественно, да, и принимали активное участие и тогда в политической жизни республики. Если сравнивать то время правления Муртазы Рахимова и время правления Радия Хабирова, что лучше? Если, конечно, корректно такой вопрос задавать.
Значит, в республике Башкортостан все время, как мы приняли суверенитет, республики правят с Кремля. Вот вы сейчас разговариваете с единственным человеком, который дважды отказался президентом Ельцином встречаться, сказав, что я вас не поддерживаю. Один раз он отказался президентом Горбачевым встречаться, потому что он знал, что он неправильные действия совершает. Муртаза Рахимов не стал бы президентом. Я набирал там 75% голосов. Я первый кандидат президента Республики Башкортостан. Как только это произошло, поняли, что Кадыров станет президентом, дали с Кремля команду, и первые выборы мы отменили. Таймиев стал президентом, Башкирии 2-3 года без президента был. Помните? Мы жили в эпоху без президента. Шаймиев уже был президентом, а у нас отменили, отодвинули. Надо было убрать господина Кадырова. Да, они убрали, отравились смертельным ядом. Хорошо, что в Швейцарию долетел, меня там отреанимировали. Почему Кадыров не устраивал Кремль? Почему с ним хотели договориться, он не договаривался? Потому что они мне предлагали разворовать республику. 50 на 50. 50 меня, 50 им. Муртаза согласился. В результате вы видели, как республику разворовали. Я республику создал на 1 триллион 100 миллиардов долларов имущества, а он его разворовал вместе с олигархами. Сейчас уголовное дело рассматривается. Я вчера даже показания дал о возбуждении уголовного дела по факту разграбления Республики Башкортостан, так называемый ЧИФа «Восток», 860 предприятий, которые я купил. Не знаю, откупится ли Муртаза или все же в тюрьму сядет, понаблюдаем.
А имеет ли он сейчас влияние на республику?
Кто?
Муртаза Рахимов.
Муртаза? Он не имеет. Деньги его имеет. Те, которые в Австрии находятся у сына. Сегодня он может купить кого угодно. Столько денег в республике никто не украл, тем это клан. Сегодня имея денег, у вас даже реклама же, да? Помните, да? Будет реклама, будет эхо, да? Так же?
Да, если вы повторяете то, что обычно у нас после рекламного блока звучит, да, ну, да. Правильно запомнили.
Имея деньги сегодня, можно контролировать все. Зачем самому контролировать? Угу. Влияние, ну, наверное, определенное башкирское движение там каких-то, какое-то имеет. Но этот человек сегодня находится под уголовным расследованием за воровство. Угу. За воровство чек в инвестиционный фонд «Восток». Посмотрим, чем закончит. Лучше бы, чтобы, конечно, в тюрьме закончит. Может быть, в ад бы не попал. Но я это не знаю. Это уже дело прокуратуры, Следственного комитета, Федеральной службы безопасности, МВД.
Спасибо большое. Персонально вашим сегодня был основатель Банка «Восток», бывший кандидат на должность главы Башкирии Рафис Кадыров. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Всем хорошего дня. До свидания.